Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Наш голос в прямом эфире. Я надеюсь, никаких проблем сегодня не будет, к сожалению, в качестве связи в интернете сложности будет, но тем не менее, я надеюсь, что нам удастся сквозь все эти преграды, препоны, сложности, проблемы пройти наш эфир сегодня, долгожданный для меня лично. Я прям год мечтал, чаял, лелею надежду, когда же Сергей Николаевич Наков окажется у нас в прямом эфире. И вот мне удалось его застать врасплох и вырвать буквально, несмотря на его сопротивление, его обещание побывать в нашем эфире. И вот он наконец-таки здесь, Сергей Николаевич Наков. Привет тебе!
Да, привет, Влад, и приветствую всех, кто сейчас нас смотрит и слушает.
Да, я боюсь сейчас ошибиться со всеми твоими регалиями и всеми твоими званиями, поэтому я сейчас тебя представлю более подробно, а ты, если я ошибусь, не держи на меня зла, просто скажи, что Влад не прав, как всегда, и на самом деле вот кто я такой. Итак, Сергей Николаевич Наков, у нас пастор Реформатской Церкви Благодать. Раз. Он преподаватель Евангельской Реформатской Семинарии. Два. Он у нас богослов-ветхозаветник. Три. Он у нас величайший краевед Киева и окрестностей. Четыре. Он у нас замечательный муж и отец двух детей. Пять. И, наконец, мой большой друг. Шесть. Ничего ли я не забыл, Сергей Николаевич?
Ну, все, можно было бы... Да, и большой любитель Санкт-Петербурга, особенно если Влад будет приглашать у меня в гости, да, поэтому это седьмое, да, как число уже такой вот полноты и совершенства.
Да, большой любитель Санкт-Петербурга, в общем, и района Купчино в частности. Вот Сергей Николаевич очень любит посещать Купчино всякий раз, когда бывает в Санкт-Петербурге. Не знаю, с чем связана его любовь к этому району. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Если небольшие задержки в эфире будут, не обессудьте, к сожалению, мы не можем на это повлиять никак. Это техническая сторона. Видимо, она связана с некоторыми событиями сегодня в нашей стране. Каким-то, а может быть, с чем-то другим, я не знаю. Но, тем не менее, я вот вижу задержки. Наш эфир сегодня называется «Чем христиане отличаются от протестантов?». И в рамках сегодняшнего эфира мы будем говорить о большом количестве вопросов. У меня целый гигантский список сейчас в телефоне. Вопросов уже есть к Сергею Николаевичу Накову и к вам. Вы же ставьте лайки, как всегда, делайте репосты, пишите свои комментарии под эфиром, где бы вы нас не слушали, естественно. И вопросы Сергею Николаевичу Накову, поскольку я уверен, что не все из вас знают, что такое реформатская церковь, чем она отличается от других христиан, отличается ли, и если отличается, то в чем? Сергей, кстати говоря, название эфира произошло не случайно, и вообще вся наша сегодняшняя трансляция не случайно. Однажды я с диктофоном вышел на улицу Санкт-Петербурга и с совершенно серьезным лицом подходил к людям и спрашивал их: «Здравствуйте, Теос Медиа, скажите, пожалуйста, чем отличается христианство от католицизма?» Я такой вопрос задавал. И люди на полном серьезе мне отвечали: чем же христианство отличается от католицизма? Вот без тени улыбки на лице. Я подумал, что с нашим пониманием и знанием, что такое протестантство, такая же беда, и поэтому позвал тебя как самого известного специалиста на постсоветском пространстве в протестантизме. Итак, что же такое протестантство, чем оно отличается от христианства?
Влад, ты просто вот как раз в самую суть бьешь. Почему? Потому что действительно, это такая же ситуация не только в Российской Федерации, но и у нас в Украине, и в частности и в Киеве, даже на Хрещатике. Я помню, как один человек, он благовествовал людям и подходит к одному мужчине и спрашивает: «А, скажите, пожалуйста, вы вообще в Бога верите?» А тот такой смотрит на него: «Так слушай, я ни в Бога, ни черта не верю, я православный». Да? То есть, в принципе, такая же ситуация в чем-то. Но действительно, многие считают, вот даже когда общаешься с людьми, что когда спрашиваешь, вы христианин? Человек говорит, нет, я не христианин, я православный. Да? То есть и восприятие наших людей вот постсоветского пространства, я заметил, и ты, конечно, со мной согласишься, как и многие другие, в том, что действительно для людей само слово христианин ассоциируется с чем-то чуждым, да, православие. Православие – это православие, а христиане – это христиане. А протестанты тем более, а реформаты мы вообще не знаем, кто это такие, откуда они взялись. То есть такие какие-то неведомые зверушки.
Да, ты здесь, да? Почему-то я права. Да, я ожидаю тебя продолжения. Да, все-таки, если мы говорим, да, что христианство и протестантизм – это примерно одно и то же, то все-таки почему такой вопрос встает, и почему люди так себя противопоставляют? Да? Вот есть некое христианство, оно там, как бы оно там, и оно непонятное, а есть все-таки вот православие – это мы. И во всем этом есть еще протестантство, которое вообще стоит особняком, да? С чем это связано? И все-таки, если бы ты сейчас отвечал вот этому человеку на улице, чем же оно отличается, в чем отличие и чем похоже? Почему протестантство – это не христианство, или все-таки почему оно христианство?
Да, ну, в принципе, я бы ответил следующим образом, что подобный вопрос, чем протестанты отличаются от христиан, он напоминает мне вопрос, чем орел отличается от птиц. Да? Прежде всего, мы должны понимать, что орел – это птица, у него есть отличительные черты, какие-то свои особенности, но он является птицей, и он находится как раз вот в этой огромной большой семье самых разнообразных птиц. То же самое касается и протестантизма, потому что протестанты – это христиане. Но в нашем контексте я бы еще отметил такой момент. Люди добрые, протестанты – это еще люди. Это люди, такие же, как все остальные, и более того, они граждане наших государств с такими же правами и обязанностями. Поэтому, пожалуйста, это базис, на который мы должны ориентироваться. Протестанты, прежде всего, люди, такие же, как и все остальные. И второе, протестанты – это христиане, потому что христианство – это вера, которая укоренена в ком? В Господе Иисусе Христе, который жил совершенной жизнью на этой земле, умер за грехи своих людей, воскрес буквально, реально, телесно из мертвых, и благодаря этому и начало возникать движение последователей Иисуса Христа христианами, которых назвали впервые в городе древнем Антиохии. А уже впоследствии вот это дерево христианства, оно начало ответвляться на разные ветви, да, собственно, появился католическая церковь, в историческом плане появилась православная церковь или церковь, которая была на Востоке, некоторые другие ответвления были, ну и в конечном итоге появились несколько протестантов. Но все они являются людьми и христианами.
Это очень, очень серьезное уточнение, очень хорошее уточнение, что мы тоже люди, тоже человеки. Однако вот само слово «протестанты», оно наталкивает нас на мысль с тобой и всех остальных тоже, что они, вот эти люди, они против чего-то там протестовали, да, против чего они, против чего-то они бунтовали, выходили на митинги, прибивали тезисы к дверям и ко всему прочему. Что такое, да? В чем они были недовольны и против чего они протестовали? И правомочен ли был вообще их протест? Может быть, они на самом деле были какими-то злыми разбойниками, хулиганами?
Я понимаю, что в нашем контексте, когда мы слышим слово «протестант», у нас определенно уже есть ассоциации, да? Это то же самое, как, вот, допустим, мы находим древнюю берестяную грамоту. И там написано, что из такого-то города, такой-то город мы отправились на самолете. И мы можем подумать, о, подождите, то есть там в 12 веке что, у наших предков был самолет, это сенсация. Мы воспринимаем слово самолет именно в современном понимании. Да? А человек, который в теме, он объясняет специалист, что на самом деле в Древней Руси самолетом называлась связка бревен, которые сплавляли вниз по реке для последующей перепродажи на ярмарке. То есть никакой сенсации на самом деле нет. Так вот, со словом «протестант» та же самая ситуация. Дело в том, что исторически, да, мы называемся протестантами, еще начиная с 16 столетия, когда группа, кстати, представителей власти, это были князья, княжества Германии. Это очень важный момент. Это не были, знаете, какая-то шарашкина контора, которые ниоткуда появились, да? Это были легитимные власти. И это очень важно в нашем контексте, да? Это были представители легитимной власти, которые обладали всеми правами и обязанностями. И вот эти представители власти, князья, их было много на самом деле, когда приехали к императору Священной Римской и Германской империи, они выдвинули документ, который назывался протестацио. Протестацию можно перевести как не просто как протест, да, а заявление. То есть публичное заявление, во что мы верим. И вот как раз они и начали называться впоследствии как протестанты, то есть те, которые заявляют публично о своей вере. А что собой представляла эта вера? Это уже, конечно, нам необходимо будет уточнять.
Угу. Спасибо большое за такой исторический экскурс. Друзья, я вам выше говорил о том, что Сергей Николаевич Накл, помимо того, что он богослов, пастор и просто хороший человек, является еще и краеведом. Если вдруг вы окажетесь в Киеве, то он вам не только расскажет, что такое самолет, да, но и сможет провести вас по экскурсиям по всяким злачным и не очень злачным местам Киева, всякие пещеры, подземные катакомбы и другие места, где вы точно никогда не окажетесь, будучи в Киеве, если Сергей Николаевич Накл вас туда не отведет, буквально даже преодолевая ваш страх, все такое прочее, да, поступает еще и сладким чаем. А некоторые говорят даже и вот я слышу экскурсии. Сергей Николаевич, практически русский человек, можно так сказать, да? Ну вот, как тебя самого угораздило, самого стать протестантом? Вот такой довод часто я говорю, зачем вам вот это немчура, да, зачем вам вот это все западное засилие, вы же русские люди или украинцы, вы же православные, да, вот почему ты-то стал протестантом, а не православным?
Да, отлично, вот ты замечание сделал в отношении этого вопроса, что это как бы импортированное, да, нечто, то есть получается протестанты, это же западное что-то, импортировали, понимаешь ли, вот, а у нас тут свое исконное, друзья мои. Пожалуйста, давайте будем изучать хотя бы немножко истории. Почему немножко истории? Да потому что если мы будем последовательными, то православие, которое у нас сейчас есть, да, в России, в Беларуси, в Украине, это также импортированная религия. Не забывайте о том, что только после 10-го столетия у нас начинает развиваться православие, христианство, именно на тех территориях, которые сейчас известны как Беларусь, как Россия и как Украина. Поэтому это не совсем, я считаю, корректно с исторической и социологической точки зрения говорить о том, что если это что-то извне, то тогда мы не должны его принимать. Потому что, ну смотрите, все же уважают, я уверен, в Российской Федерации уважают князя Владимира. Да? В Москве, насколько я знаю, даже памятник недавно огромный поставили князю Владимиру. Уважайте, уважайте. Так почему тогда у нас нет претензий к князю Владимиру, да, светлому солнышку, красному солнышку? Что ж ты нам вот такой вот импортозамещение не сделал-то на самом деле, а взял, да, с Константинополя нам новую какую-то веру взял. Поэтому вопрос на самом деле не в импорте, вопрос не в том, что это нечто извне, которое находится, потому что, ну, сам Господь Иисус, крути не крути, а он не был русским, не был украинцем, хотя некоторые утверждают, что это действительно так, а он был чистокровным иудеем, да, и жил в Израиле в древние времена, поэтому естественно, что суть в данном случае не в том, откуда это взято, а суть, является ли это правильным и верным. Если наш князь Владимир, которого мы уважаем, принял эту веру, так нужно задуматься, значит, что-то было, да, такое серьезное и важное, почему он поверил. Это первый момент. И второй момент, почему лично я стал протестантом. Да? Смотрите, я с детства вот ощущал чувство божественного. Это несмотря на то, что мне промывали мозги в советской школе. Я сейчас каждый раз вспоминаю понедельник, у нас была политинформация, первый урок. Нам необходимо было слушать, что Бога нет, что какое замечательное у нас государство СССР, да, и какая замечательная партия во главе с товарищем Лениным. Все это я слышал, знал, но при этом почему-то у меня, я не знаю почему, я сейчас понимаю, что это действие было Божьей благодати, но было вот это чувство божественного влечения к чему-то сверхъестественному. Так что я даже прогуливал уроки, хотя я не говорю, что это правильно. Поэтому, ребята, если вы меня сейчас слушаете, пожалуйста, не надо следовать подобному примеру. Я прогуливал уроки в библиотеке городской, читал там книги атеистов. Почему? Они мне были интересны, потому что там были цитаты из Евангелия. А мне очень хотелось почитать намного больше именно Евангелия. То есть чувство это было, и я помню то, что когда начал учиться в художественной школе, то меня потянуло на иконописное изображение. Вот нравилось мне и моему другу это. С отцом моим, который был дальнобойщиком, мы объездили практически весь Советский Союз, в частности Россию, да, тогда РСФСР еще было, и мы заехали, тогда еще это был Загорск, сейчас это Сергиев Посад. Угу. И когда мы прогуливались по территории этого монастыря, мы узнали, что там есть иконописная школа. И мы решили все-таки через определенное время подать документы для того, чтобы можно было учиться на иконописце. Но случилось так, что когда мы вернулись в мой город, я иду по улице и встречаю моих ровесников, ребят, которые дарят мне совершенно бесплатно, это 90-е годы, середина 90-х, мрачные, да, ужасные, холодные, голодные, они дарят мне бесплатно Новый Завет, вот, пожалуйста, возьми. Я думаю, что-то здесь не так, да, вот это засланные казачки, газдеповские, вот прихвостни, как сейчас любят говорить, обработкой занимаются. Но меня поразило то, что было в Евангелии, то, как эти ребята жили и как они рассказывали об Иисусе Христе. Это меня до такой степени потрясло, привлекло, что когда я начал видеть Иисуса Христа, явленного в Новом Завете, мне уже перехотелось ехать в Сергиев Посад, учиться на иконописца, хотя я люблю иконопись как искусство, да, очень обожаю его в этом отношении. И в 1994 году, 5 мая, я даже этот помню момент, вечером, просто какая-то сверхъестественная сила меня бросает на колени, я осознаю свою греховность, порочность, со слезами, соплями на глазах. Я говорю: «Господь, прости меня, я хочу следовать за Тобой, я хочу служить Тебе». Вот таким образом. То есть я стал протестантом не по каким-то меркантильным соображениям, не потому что я много знал там о протестантизме. Я стал протестантом прежде всего потому, что у меня была личная встреча с Иисусом Христом. А потом я уже начал осмысливать, ага, где я нахожусь, в какой церкви нахожусь. Но это было уже вторично.
Угу. Спасибо большое за такой детальный рассказ. Кстати говоря, ты хорошо сделал, что заикнулся о том, что тебя там соблазняли бесплатно Новым Заветом, потому что у меня был к тебе вопрос как раз по поводу соблазнения вот этих самых представителей Госдепа и империалистов вот этой засланной религии. Потому что в моем 90-м году, я же тоже веровал в 90-х годах, да, угу. К нам тоже всякие, к нам разные люди приезжали, финны, у нас Финляндия рядом, и они тоже иногда раздавали во дворах Новые Заветы, а помимо этого раздавали и жвачки, там жвачки, реглисперм, помню, я впервые в жизни попробовал в 89-м году, по-моему, эту жвачку белую. И так далее. И у нас часто говорили, что вот эти все финны, американцы, немцы, они заманили русских людей вот этими жвачками и благотворительной помощью. В связи с этим вопрос. Ты когда-нибудь критически вообще рассматривал вот эту ситуацию? Ты рассматривал другие религии для себя, другие деноминации, прости, для себя? Или вот к тебе всучили Новый Завет, тебя так это поразило в самое сердце, что ты побежал за этими ребятами и все?
Да, интересно то, что я жил в маленьком городке, это город Первомайск Николаевской области, юг Украины, то есть, и это был закрытый город до где-то до 91 года, там же находились ядерные боеголовки, направленные на США, если кто не знает. Вот. Поэтому мы никогда никаких иностранцев не видели, и я сам, когда встретился с ребятами, не видел никаких иностранцев. То есть в данном отношении у меня не было совершенно никакого там жвачного интереса, да, или там долларового интереса. Меня поглотило полностью именно учение Нового Завета. Я день и ночь в нем был погружен, так что даже родители уже вылезают уже из своего сектантского состояния, да, сколько можно в этом находиться. И только впоследствии я уже встретился с невероятными людьми, которые приехали в город Первомайск, да, эти были ребята из штата Техас, США, и вот только тогда я впервые их встретил, увидел, но опять же, я не знал, что, оказывается, там можно что-то у них просить, да, или они должны что-то дать. Да, там какие-то были подарки. Я помню, мне подарили книгу, например. Я был очень доволен по искусству книгу. Вот. Но не было такого, чтобы меня там заманивали какими-то там калачами, да, ватрушками и так далее.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас в нашей виртуальной студии Сергей Николаевич Накол, пастор церкви, Реформатская церковь Благодати, так она называется, город Киев. Замечательный человек. Помимо этого, он еще преподаватель. И сейчас ты расскажешь еще, о чем ты, что ты преподаешь в Евангельской реформатской семинарии Украины. Прекрасный семинар, если вы вдруг хотите получить богословское образование, и вы живете на территории Украины, я рекомендую всячески ехать туда и совершенно точно не пожалеете о проведенном там времени. Хотел сказать, отвечаю. Да, слушай, и в описании этого эфира, друзья, у нас есть прямая ссылка на финансовую поддержку проекта «Голос народа», и в частности, и в общем, Tales Media, поскольку наш эфир благотворительный, мы нуждаемся не только в ваших лайках, репостах, комментариях, но и в финансовой поддержке. Можете сделать однократный перевод, а можете подписаться на ежемесячные рекуррентные платежи любой комфортной для вас суммы. Вопрос следующий. Относится ли к протестантам, Сергей, вот всякие новые евангельские движения? Сегодня очень много, да? Всяких церквей, которые называют себя протестантскими, евангельскими. И человек, когда смотрит на это со стороны, он не очень понимает. Вроде бы протестанты — это лютеране, думает он, да? А кто все эти люди вот эти?
Да, смотри, это как уже рассматривать, да, смотря с какой точки зрения рассматривать, что такое протестантизм. С религиоведческой, опять же подчеркиваю, с религиоведческой, современной точки зрения, да, действительно, многие направления, они являются, которые не отождествляют себя, да, там, с православием или с католичеством, или там, или с восточными, с церквями Востока, да, там, как в Египте, например, копты те же самые, то все эти направления, они религиоведчески относятся именно к протестантизму. Но если мы будем уже рассматривать более конкретно, то да, право называться вот в историческом плане, пожалуйста, никого не хочу обидеть ни в коем случае, да, то есть, пожалуйста, я признаю то, что сейчас многих можно называть протестантами, но в историческом плане протестантами называли, собственно, лютеране, да, которую мы сейчас знаем как лютеранская церковь. И в общем три направления основных, да, это лютеранское направление, это реформаты, которые я представляю, и также в определенной степени церковь Англии или англиканская церковь. Ну а все остальные направления, да, которые возникли, там, допустим, уже разные вариации, вот в какой-то определенной степени тоже можно называть протестантами или неопротестантами. Но это уже, как говорится, частности. Тут уже нужно смотреть, о ком конкретно мы ведем речь.
Да, спасибо тебе большое. Алексей Анатольевич Власик, передайте большой привет, пишите, какие люди. Андрей Литвинов, интересная тема. Андрей Анисимов, а что, протестанты не христиане? Более того, они даже люди, как сказал нам Сергей Николаевич чуть выше. Где ты взял такого протестанта, пишет мне Жанна Михайлова. На вопрос какого, она не может пока ответить, такого странного протестанта.
Уточните, странного. Жанна, обязательно уточните и приезжайте в Киев, чтобы мы более подробно обсудили эту тему.
А я тебе дам, Жанна, адрес местонахождения церкви, реформатской церкви Благодать в Киеве, куда ты можешь заехать и посмотреть, что же такое из себя представляет эта реформатская церковь Благодать. Фамилия, спрашивает у меня, Сергей Накол. Жанна, в описании есть его фамилия и имя. И в Фейсбуке, друзья, если вы находитесь, то там даже прямая ссылка есть в анонсе на группу «Реформатская церковь Благодать». Каждый из вас может в нее зайти, посмотреть расписание, посмотреть проповеди. А в Ютубе, не знаю, у вас есть канал в Ютубе действующий?
Да, есть. Просто вводите Сергей Накул и, пожалуйста, наслаждайтесь контентом, который я там представляю.
Скромно. Спасибо тебе большое, Сергей Николаевич.
Ладно, ну а как по-другому? Ну если искать контент, то кто же нас похвалит, как мы его сами?
Кому, как не мне, говорить о скромности, да, Верни? Да? Да. Хорошо, следующий вопрос. Правда, меня это очень сильно волнует. Меня волновала, знаешь, одна вещь. Что сейчас не знаю как, да, но, например, в 90-х годах я встал, удивлялся тому, что в Санкт-Петербурге, а мы часто ездили из Питера в Витебск на Славянский базар. Так, потусоваться, знаешь. Угу. Вот, и я стал удивляться тому, что в Беларуси, в Украине хорошие дороги. А у нас нет. Меня это просто поражало. Как так? Ну почему, да? Ну вот. И сейчас меня поражает еще вторая вещь. Почему в Украине вот так много евангельских церквей, какие бы они ни были, да? Реформатские, пресвитерианские, неопротестантские, неоевангельские. Но почему их там так много по сравнению с Россией? С чем это связано? Это какие-то другие мозги у людей или что?
Ну, конечно, могут быть разные точки зрения по данному вопросу. Я могу просто поделиться своей субъективной точкой зрения, восприятием. Так как я сам южанин, я с юга Украины, Николаевской области, и там рядом же находится Одесская область, Запорожская область, Днепропетровская. Это все исторически те области, которые, как мы знаем, в Российской империи, да, были предоставлены колонистам. И каким колонистам? Это колонисты были из Швеции, эти колонисты были из Германии в большинстве своем. Ну, а среди этих колонистов, конечно, очень много было лютеран, было много меннонитов тех же самых, реформатов, да, и так как они контактировали с простым народом, да, в тех колониях, которые там находились на юге Украины, и юг Украины это было все-таки такое, знаете, место вольное в определенном смысле, контроля такого не было большого, как там в центральной части Российской империи. И мне кажется, что вот этот менталитет смешения вот этих всех народов, большей открытости, плюс тому, что часть Украины, она же была все-таки частью разных империй, там с Австро-Венгерской империи, например, да, тоже взаимодействие какое-то было, какие-то идеи, плюс еще с 16 столетия Украина была частью Речи Посполитой, да, Великого княжества Литовского, и большое количество реформатских церквей также существовали. Почему? Потому что Великое княжество Литовское, оно же было одним из самых демократичных в реальном смысле этого слова государств, где существовала свобода слова, было взаимодействие, и по этой причине огромное количество начало возникать реформатских церквей или кальвинистских церквей, как грибы после дождя.
То есть ничем, кроме исторических, вот, скажем так, исторических факторов, этим не это не объясняется.
Ну, естественно, что с богословской точки зрения, с библейской точки зрения, я понимаю, что Дух Святой дышит там, где хочет, однозначно, да, и в этом отношении, понятно, Украина, она не только имеет такую вот плодородную почву, чернозем, да, в буквальном смысле, но так получилось по милости исключительно Божьей, что действительно начало появляться огромнейшее количество именно евангельских церквей, да, как юг Украины, так особенно вот у нас Ровенская область, да, там просто, ну, церковь на церковь, просто невообразимое количество церквей.
Угу. Значит ли это, что Бог в этом смысле больше благословляет Украину, чем, не знаю, Казахстан, например, там, или ту же самую Литву, про которую ты
вспоминал? Это такой вот вопрос очень и очень каверзный, на мой взгляд. Да? Я могу сказать, что мы просто, как украинцы, должны благодарить Господа за ту милость, которую Он явил, и молиться о Казахстане, да, о России, о Белоруссии, о многих других государствах, Европе, да, чтобы Господь также просвещал наши все народы. И мы сами нуждаемся, потому что, извините, Украина, она, хотя и заявляет, что является христианской страной или православной страной, но мы светское государство, не только по конституции, но, к сожалению, большому и зачастую по нашему образу жизни.
Угу. Да, спасибо большое. Надеюсь, интересный комментарий. Павел Иванов ответил. Написано, Бог не умирает. Что-то непонятное, всевидящему, везде сущему, вечно живому, зачем? Вот зачем? Христиане не делятся на конфессии, есть христиане и есть нехристи. Вот что ты по этому поводу скажешь? Что христиане не делятся на конфессии, а есть просто христиане и нехристи?
Смотри, Влад, я только услышал вопрос Павла Иванова, и потом христиане и нехристи. Если есть возможность повторить этот вопрос, то я постараюсь на него ответить, поделиться своей точкой зрения. У нас просто немножко подвисает, да? Интернет, поэтому есть некоторые сложности. Но мы пробьемся.
Да, мы вроде пробиваемся. Вопрос в следующем. Пишет человек, пишет большое там количество слов, но в частности он пишет, что христиане не делятся на конфессии, есть христиане и нехристи. Вот как бы ты прокомментировал такое мнение человека, что все это ерунда, все эти конфессии?
Ну, может быть, это и он, да, с точки зрения нашей, да, но я просто реалист. И я вижу, что реальность такова, что христианство есть, и христианство, оно не едино, оно разнородно. И есть в этом плюсы, есть и минусы. То есть, смотрите, я считаю, что нельзя говорить, что все направления, которые существуют в христианстве, это однозначно плохо. Почему? Потому что христианство – это вера в триединого Бога, в Отца и Сына и Святого Духа. Мы верим в Бога, который является единством многообразия. Соответственно, и христианство, которое создано по образу и подобию Божьему, это также единство, но в многообразии. Поэтому, возможно, разные богословские направления, направления в самом христианстве, да, которые могут несколько с разных точек зрения, учитывая контекст, культуру, обстоятельства исторические, воспринимать Бога и общаться с Богом несколько иначе, чем христиане другого региона или другого столетия. Вот. То есть, с этой точки зрения это нормально, когда в христианстве есть многообразие. Это прекрасно, это замечательно, точно так же, как многообразие народов, многообразие языков и так далее и тому подобное. А то, что действительно существует проблема например, с разделениями более серьезными, мы должны принимать это как данность. Поэтому я не могу сказать, что существуют просто христиане и нет никаких в нем направлений. Они есть, принимаем их и стараемся в смирении вести диалог, объясняя свою богословскую традицию. По всей видимости, у нас что-то произошло, да?
Ну, периодически происходит с твоим ответом совершенно, спорить не буду. Жанна пишет, так, Сергей Николаевич немножко ошибается, в то время не было никакой демократии, пишет она. Так вроде Сергей Николаевич не утверждал, что она была, да, он об общих принципах говорил. Смотри, есть такое мнение, что успех западной цивилизации в целом, научный, экономический, политический и демократический, да, вот, он связан как раз-таки с реформацией, да, что именно из-за того, что была реформация, был это неправда, на твой взгляд?
Я считаю, что просто реформация действительно стала той богословской, мировоззренческой опорой, да, на которой уже начали развиваться все эти принципы. Почему? Потому что, ну, мы действительно можем видеть, что благодаря тому, что нужно было читать Божье Слово, начали создавать большое количество школ для детей и для подростков, начали больше внимания уделять образованию, да, печатать книги, книгопечатание начало развиваться все больше и больше. Ну и плюс тому, что все-таки увидели злоупотребления, которые, к сожалению, большому были в западной церкви, в католической церкви, связанные с епископатом, там связано с вот этой вертикалью властью, с злоупотреблениями власти, которые были. Это все вылилось в то, что начали видеть в Писании более такую вот модель, которая не требовала именно жесткой вертикали власти. Да? И начали закладываться основания, собственно, в самих церквях, когда церкви начали быть руководимы равными по значимостями пресвитерами, да, там были дьяконы, начали вводить разные социальные служения. То есть все это привело к тому, что сейчас мы видим в той или иной степени в западной цивилизации, хотя в большинстве случаев это уже стало таким вот секуляризированным проявлением. Но корни растут, друзья мои, именно еще с периода реформации.
Да, спасибо тебе большое. Я знаю, что есть люди среди наших с тобой общих знакомых, которые с тобой готовы поспорить по этому поводу. Да, но тем не менее, я тоже... Да. Смотри, у нас в России среди людей такого нового евангельского движения, скажем так, среди этих новых евангельских церквей, гуляет такое мнение, что пасторами становятся бездельники, люди, которые просто ничего другого не умеют. И поэтому они становятся пасторами. Что там, болтай себе на кафедре, стой, да, безумолку. Ну вот. И, наверное, где-то это так. Наверное. Я спорить с этим не буду. Вот Сергей Николаевич Накл, если бы не был пастором, кем бы он, кем он себя видит? Если Накл не пастор, то кто он?
Это, да, очень тяжело сейчас сказать, потому что я себя как бы уже долгое время считаю именно с пасторским служением, но, видимо, я был бы связан все-таки с искусством, с миром искусства, с миром истории, вероятно, я бы занимался как раз вот такой деятельностью, как гид, например, вот, или что-то связанное именно с гуманитарной деятельностью.
Спасибо большое. Так, Галина Асеева пишет, нельзя судить о церкви вне церкви, но мы, наверное, и не судим ничего, мы просто рассуждаем, да. Эфир наш называется «Как, чем отличается протестантство от христианства или христианство от протестантства?» На этот вопрос мы уже ответили, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. Сергей Николаевич Накл, потрясающий человек, пастор реформатской церкви «Благодать», город Киев, преподаватель Евангельской реформатской семинарии Украины. Помимо этого, замечательный знаток культуры, искусства и истории и всех вот злачных киевских мест. Если вы будете когда-нибудь в Киеве, я надеюсь, у всех у нас такая возможность тоже появится в ближайшее время, как только коронавирус все исчезнет, пропадет, уйдет, и мы сможем поехать. Обязательно напишите Сергею Николаевичу Накову в Фейсбуке, и он вам пройдет экскурсию по невероятным местам Киева, которых вы никогда в жизни не увидите, если он вас туда не затащит, не уговорит их посетить. Я тоже надеюсь стать его клиентом в этом смысле. Комментарий. Так. Надо было бы брата моего в эфир приглашать, он мне уже всю историю протестантизма рассказал за 5 минут. Ну, ваш брат Жанна просто гениальный рассказчик, если он умудрился за 5 минут всю историю протестантизма рассказать. У Филиппа Шаффа немножко вот, больше времени на это ушло в количестве страниц. Хорошо, вопрос следующий. Ты на это уже ответил. Ходят слухи такие у нас в Санкт-Петербурге, что еще со времен СССР, весь вот этот проект насаждения евангельского движения, протестантизма, реформатства, пресвитерианства, баптизма, это все был проект ЦРУ для того, чтобы уничтожить наш исконный славянский дух, там, украинский или русский, неважно какой. Вот что бы ты по этому поводу сказал? И можно ли вообще уничтожить какой-то там некий славянский дух, если он есть, да, с помощью религиозных каких-то убеждений?
Да, смотрите, спешу вас уверить в том, что это не проект ЦРУ, все намного древнее. Это проект иллюминатов и масонов. Да, то есть давайте будем последовать. ЦРУ это уже впоследствии пошло, да? Но я шучу, конечно, потому что, ну, действительно, мы понимаем, что были такие мнения, да, они были весьма распространены в Советском Союзе, до сих пор они существуют, и когда встречаясь с людьми пожилого возраста, они до сих пор думают, да, что мы просто какая-то секта, которую создали специально в США для того, чтобы мы занимались какой-то разведывательной деятельностью. Я до сих пор помню, как я, маленький Сереженька, иду там с бабушкой возле центрального рынка города Первомайска, она мне там показывает на одно здание, говорит, это штунды, да, это штунды, это секта, да, туда не ходи, там детей приносят в жертву. Вот, то есть моя собственная бабушка, которая, кстати, перед тем, как умерла, она поверила в Господа Иисуса Христа, то есть можно увидеть, как изменился человек в этом отношении. И что мы можем видеть? На самом деле еще до ЦРУ уже существовали реформатские, лютеранские церкви, еще со времен, если я не ошибаюсь, Ивана Грозного, да, угу. Уже существовали эти церкви. Кто? Московское княжество разрешило, чтобы они строили свои церкви. Более того, друзья мои, на прекрасном Невском проспекте, если вы не знаете, ведь находится огромное, замечательное здание, какое именно реформатской церкви и даже символом реформатской церкви, которое вы до сих пор можете увидеть. Я надеюсь, Влад, что рано или поздно правительство Санкт-Петербурга передаст реформатской церкви Санкт-Петербурга это здание с большим удовольствием. Еще выделить денег на реконструкцию. Поэтому да, действительно, смотрите.
Мы тоже на это надеемся, тем более в Санкт-Петербурге Да, извини, я хотел сказать, что целых 3 реформатских церкви есть в Санкт-Петербурге разных, да? Там 2, не помню, но мы тоже на это надеемся. Опять с интернетом проблемы были, поэтому прерывается немножко связь.
Да, ну ничего.
Надеюсь, сейчас ты меня слышишь.
Да, сейчас ты меня слышишь.
Хорошо, но я думаю, друзья, что те, кто смотрит эту трансляцию через YouTube, скорее всего, помех будет немножко поменьше. Скажи, немножко разобрались с тем, что протестанты – это тоже люди, тоже христиане, но ты являешься представителем такой еще отдельной ветки и другими протестантами, такие, которые важно знать человеку, желающему такой деноминационной.
А можешь повторить вопрос, потому что я услышал только обрывками, к большому сожалению. Надеюсь, что сейчас услышу более отчетливо.
Да. Да, чем отличается реформатская церковь от другой протестантской деноминации, да? Что важно знать человеку, который не разбирается в этом и который хотел бы сделать выбор там, между лютеранской, например, церковью и реформатской, там, или пресвитерианской, да? Вот в чем принципиальное отличие?
Да, прежде чем я отвечу на этот вопрос, я хочу сразу сказать, да, что для нас, для реформатской церкви, очень важно подчеркивать, что многие деноминации, которые существуют, это также наши братья и сестры во Христе. Да? Мы не лишаем их статуса христиан, и мы воспринимаем как христиан, хотя мы не соглашаемся по тому или иному вопросу. На практической плоскости это видно даже, вот я сейчас нахожусь в здании нашей церкви, да, это здание Реформатской Церкви Благодать, и у нас собирается, собственно, наша община, но также собирается еще одна пятидесятническая церковь, и после еще собирается одна баптистская церковь. Да? То есть они, мы с ними не согласны, мы можем как бы поспорить по определенным вещам, показать, почему мы не согласны, но тем не менее воспринимаем с нашими братьями и сестрами. И более того, очень важный момент для того, чтобы показать, как реформатская церковь воспринимает другие направления, то же самое, например, православная церковь и католическая. Реформатская церковь не перекрещивает людей, которые были крещены в католической или православной церкви во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но это первый момент. И второй, чем мы отличаемся от других протестантов, если от евангельских христиан, ну, я так вот самые такие простые вещи скажу, это то, что реформаты крестят детей. Да, то есть это многих как бы шокирует в определенной степени. Но да, действительно, я сейчас не буду объяснять почему, по какой причине, а просто говорю, что да, это вот одна из таких отличительных особенностей, которая существует. Плюс в реформатских церквях или пресвитерианских церквях существует форма пресвитерианского руководства церкви. Что это означает? То, что пастор не является в церкви пупом земли, пастор не является самым главным в церкви, пастор не является таким вот царем и богом в определенной церкви, но пастор, он является служителем, который ответственен за проповедь, за обучение, за подготовку членов церкви, и он является одним из служителей, пресвитеров, которые совместно, будучи избраны поместной общиной, руководят этой общиной согласно церковной конституции, которая, в свою очередь, обусловлено учением священных писаний. Это если очень и очень кратко.
Да, да. Демократическую церковь, демократичную, да, то приходите в реформатскую или пресвитерианскую церковь, там все понятно, там есть даже документ, который регламентирует то, каким образом эта церковь существует, как она, каким образом ею руководят, и можно ли подтянуть пастора, руководителя, так сказать, за неисполнение своих обязанностей. Все это описано в документах, регламентирующих деятельность церкви, и любой человек может документ изучить, прежде чем становиться частью этой общины.
Да, с этими документами, как с вероучительными документами, любой может ознакомиться, потому что они в открытом доступе, как с церковной конституцией, которая называется «Книга церковного уклада», также любой человек может ознакомиться. И более того, я скажу, что вот те принципы, которые были заложены, да, в реформатских церквях, впоследствии пресвитерианских церквях, они затем начали применяться и в конституции, в законодательстве Соединенных Штатов Америки, да, которое сейчас вот нам известно в определенной степени как своеобразный рупор республиканской формы правления, демократической формы правления. Хотя в нашем контексте сейчас как-то искоса смотрят на все те события, которые происходят. Угу. Да, и еще один очень важный момент. Вы все знаете университеты Лиги Плюща, да, в Соединенных Штатах, тот же самый Гарвард, например, и многие другие, большая часть из них были организованы именно пресвитерианскими пасторами или служителями, или при их содействии. Да? Почему? Потому что есть даже такая поговорка, что там, где три пресвитерианина, там четыре колледжа. Да? То есть потому что исторически, богословски мы всегда уделяли самое огромное внимание образованию, развитию науки, искусства и многих других вещей. Да? Поэтому вот реформатов пресвитериан очень мало на постсоветском пространстве, но мы известны именно публикацией наших книг и нашим образованием.
Угу. Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас осталось буквально 6 минут до конца эфира. Сергей Николаевич Наков, студия, пастор реформатской церкви «Благодать», город Киев, преподаватель евангельской реформатской семинарии Украины. Рекомендую каждому, кто хочет изучать богословие, пойти сдавать документы быстренько туда, чтобы успеть, так сказать, успеть занять места, которых очень мало, да, желающих учиться очень много, и стать семинаристами настоящими, впоследствии, может быть, и пасторами реформатских, пресвитерианских, а может быть, и не только этих церквей, но главное, что, получив хорошее богословское образование в этом учебном заведении, в котором можно учиться, даже если вы проживаете в других регионах постсоветского пространства, это совершенно не важно, насколько я понимаю, и никаких препятствий для этого не существует. Хорошо, спасибо большое. Сергей Николаевич, как ты думаешь, почему на постсоветском пространстве так плохо приживаются, если брать вообще большую, скажем так, протестантскую семью, не уже не христианскую, а протестантскую семью, Почему так плохо приживаются такие true протестанты? Тоже никого не хочу обидеть. True протестанты плохо приживаются, лютеране чуть лучше, может быть, да, а вот реформаты и протестанты совсем плохо приживаются. Почему? С чем это связано?
Очень трудно ответить на этот вопрос. Каждый случай индивидуален однозначно. Поэтому мне... Я размышлял над этим вопросом, да. Получается, ну, возможно, даже менталитет нашего народа, я сейчас говорю об Украине, он более такой вот восприимчив, такой более народному проявлению религии, да, там, допустим, вот евангельские церкви, они более такие вот простые, богословие не уделяется, как бы, большого внимания, да, ну, я сейчас никого не хочу обижать, да, а... Вот как некоторые люди мне говорили, что эти реформаты и пресвитериане, они слишком какие-то заумные, да, и возможно, это одна из причин, почему вот как-то не приживаются все-таки реформатские пресвитерианские церкви в Украине. Ну и еще одна из причин может быть в том, что начали-то они возникать практически на пустом месте только где-то с середины 90-х годов, да, то есть что имеется в виду? Если... Евангельские христиане, там, допустим, баптистские, пятидесятнические церкви, они исторически уже существовали, да, и в Российской империи, ну, пятидесятников тогда как таковых не было, да, еще, в Российской империи существовали, вот, затем в Советском Союзе существовали, уже своя инфраструктура была своеобразна, общины уже были, когда вот все эти ресурсы хлынули с Запада на страны бывшего Советского Союза, то они уже начали взаимодействовать уже всей той инфраструктурой, которая была. А реформаты и пресвитериане пусто. Почему? Потому что многие церкви реформатские были вообще ликвидированы в Западной Украине после того, как ее в 1939 году присоединили к Советскому Союзу. Да, ликвидировали. Почему? Потому что, ну, не совсем нравилось Советскому Союзу то, чем занимались как бы реформаты и реформатские пасторы, которые действительно любили свой народ и хотели все-таки, чтобы сохранялась идентичность своего народа.
Угу. Спасибо большое. Осталось буквально 3 минуты. Надеюсь, что мы успеем с тобой еще обсудить хотя бы один вопрос. Если кто-то вдруг сегодня послушал наш эфир или послушает его в записи, несмотря на те проблемы, которые есть, захочет узнать немножко больше о реформе, то с чего ему надо начинать? Вот любой человек, да, со стороны, что он должен сделать, что прочитать, что исследовать, чтобы понять, реформация — это его или не его, скажем так.
Да, прежде всего, друзья, конечно, посетите мою страничку на Фейсбуке, это однозначно, и напишите мне в личное сообщение для того, чтобы мы более подробно могли об этом узнать. Либо, если вы находитесь в Киеве, пожалуйста, милости просим в нашу церковь, где мы можем за чашечкой кофе заварного как раз пообщаться на эту тему. Ну, а если вас интересует действительно, что такое реформатская церковь, я рекомендую вам посетить сайт, он называется «Реформатский взгляд». Да, просто загуглите «Реформатский взгляд», и будет предоставлена информация. Там огромное количество статей, книг, монографий как раз на любую тематику, где в популярной форме или более академической форме объясняется, что же такое реформатское богословие и что такое реформатская церковь.
Угу. Ты к этому сайту какое отношение имеешь? И вот ты его редактор или основной двигатель этого сайта?
Долгое время я был одним из основных переводчиков, которые переводили материалы, книги, статьи именно для этого сайта.
Угу. Да, друзья, он называется reforme.org.ua, если вы, как бы, вам сложно брать реформатский взгляд, очень сайт прекрасный, рекомендую, сам регулярно пользуюсь, и иногда пощу статьи своим друзьям и знакомым, интересующимся реформатским богословием, тоже с этого сайта. Спасибо большое, Сергей Николаевич, было интересно с тобой побеседовать, надеюсь, все-таки мы с тобой... Скоро увидимся и без масок, чтобы можно было обняться, расцеловаться, выпить твоего заварного кофе, поесть твоего борща, который ты приготовишь. Ну и просто с тобой поговорить. Друзья, Сергей Николаевич Накл, пастор Реформатской Церкви Благодать, город Киев. Его можно найти в Фейсбуке, в Ютубе. Есть сайт reforme.org.ua, сайт «Реформатский взгляд». Ну и там же есть ссылка на реформатскую сценарий Украины, пройдя по которой, вы можете узнать, каким образом стать студентом этой семинарии. Спасибо тебе большое, Сереж. До встречи в Фейсбуке. В семье привет. И всей церкви привет от церкви «Краеугольный камень» на Ленинградской области. Пока.
Взаимно. Спасибо большое. Да, с Божьих вам благословений.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.